Глава третья. У ворот. Чем ближе была столица, тем более цивилизованной и ухоженной становилась лесная тропа. Изредка торчащие на обочине столбики сменились сплошными оградками, потом на них появились красивые резные фонари, потом некоторые из фонарей даже стали гореть. Деревья поредели, то тут, то там виднелись небольшие аккуратные домики, кузницы, амбары, мельницы и так называемые стойла. Скрепик уже несколько раз встретил местных лошадей, либо запряженных в повозки с овощами, либо несущих на себе тяжелые тюки и всадников. Вначале он радостно пытался приветствовать своих больших сородичей, но те лишь изумленно фыркали или в страхе отшатывались. Себастьян проводил взглядом очередного напуганного коня, который убегал в лес, увлекая за собой стаи волков, вздохнул и подошел к Скрепику. «Послушай, возможно, тебе будет тяжело это принять, но в нашем мире лошади — это всего лишь умные, верные, но не разговаривающие животные». Взмахом руки он остановил ворчание Бурдюка про глупых, вероломных, но разговаривающих животных орков. «Нам всем будет проще, если ты не будешь демонстрировать свои способности. Договорились?» Пони промолчал. «Эй, без обид, я просто хочу сделать лучше для всех!» Жеребчик продолжал молча идти по дороге. «Ты чего упрямишься, как осел?» — не выдержал и взорвался Джек. «Себ дело предлагает!» «А будешь корчить из себя обиженного, я тебя еще раз стукну!» Скрепик испуганно обернулся на копейщика, ускорил шаг, но снова ничего не ответил. Ох, Себастьян вдруг догадался о причине странной молчаливости эквестрийца. «Но с нами-то ты можешь разговаривать. Или если тебе будет грозить смертельная опасность. Или если ты заметишь что-то важное. Вообще, это не приказ молчать, а просто полезный совет, рекомендация». «Да-да, спасибо, я понял», — сразу же с облегчением откликнулся пони. Огромный вороной тяжеловоз скатил им навстречу большую телегу, забитую массивными деревянными ящиками. На этот раз Скрепик ничего не сказал, но не удержался и подмигнул ему одним глазом. Волки жалобно заскулили, когда их стали давить тяжелые копыта и колеса повозки. «Может, их еще и твоя одежда смущает?» — обеспокоенно нахмурился Джек. «Надо будет тебе переодеть во что-то более местное». Впрочем, никто из стражников пока не торопился забирать с жеребчика свое оружие и поклажу, только для того, чтобы стянуть с него рубашку. Странный отряд двигался дальше. Деревья, наконец, расступились, и в полумиле перед путниками показались белокаменные стены Штормграда во всем своем великолепии. Скрепик изумленно разглядывал сторожевые башни, намного более крупные и сложные, чем ладья в лесу, многочисленные зубчики и бойницы, огромные мраморные статуи легендарных героев, охраняющих главный вход. Не выдержав, он рванул вперед с восторженным возгласом, чтобы как можно скорее рассмотреть все это вблизи. Стражники сначала снисходительно посмеивались над его реакцией, но потом осознали, что остались без амуниции и багажа, и с сердитыми криками побежали следом. Дорога делала приличный изгиб, прежде чем выйти на широкий и прямой тракт перед столичными воротами. Забывшись, пони решил срезать этот крюк и поскакал прямо по траве. Измученные волки бесшумно возникли за его спиной и принялись нагонять тяжело нагруженную жертву. По тракту вальяжно вышагивал патруль из двух стражников. Заметив атакующих волков, они возмущенно крикнули «Хей!», вытащили мечи из ножен и бросились на перерез. Скрепик сначала растерянно затормозил, ему показалось, что солдаты нападают на него. Потом он догадался оглянуться и поспешно отступил на дорогу. Волки закатили глаза в бессильной злобе и стали возвращаться в чащу. Стражники тоже спрятали оружие, вернулись на место и продолжили с важным видом прогуливаться по своему маршруту. Пони перевел дух и повернулся к лесу. Когда же он, наконец, привыкнет к особенностям этого мира? Глядя вслед убегающим волкам, он вдруг ухмыльнулся, вспомнив трюк Джека. Сев на самый край дороги, он осторожно занес переднее копыто над травой, а потом стал быстро опускать и тут же отдергивать его, топая по лесной почве. Волков замотало из стороны в сторону, разрывая между двумя противоположными и моментально сменяющими друг друга желаниями. «Хей! Хей! Хей! Хей!» А вот гневных криков и жуткого скрежета металла за спиной Скрепик никак не ожидал. Перестав дразнить волков и испуганно обернувшись обратно к городу, он увидел разъяренных стражников с раскаленными докрасно мечами и дымящимися ножнами, на этот раз Они точно шагали к нему. Похоже, они реагировали на нападающих отступающих хищников точно так же, как те на появляющуюся исчезающую жертву, дергаясь на месте и вытаскивая пряча оружие по нескольку раз в секунду.
«Ты чё творишь?» — зарычал на него сержант. «Ты специально это делал?»
Скрепик сглотнул и попятился назад. Помятуя наказ Себастьяна, он решил смолчать и изобразить из себя обычную лошадь.
«Отвечай, когда с тобой стражник разговаривает!» Продолжал распаляться патрульный. «Язык проглотил!»
Красное лезвие мелькало перед мордой дрожащего пони, яркий свет больно резал сощуренные глаза, а запах жженого железа щипал нервно раздувающиеся ноздри. Так страшно единорогу не было даже тогда, когда бурдюк притворялся, что хочет его съесть. Но, к удивлению, до сих пор все ограничивалось только криком, и взбешенные воины не пытались прожечь его мечами насквозь. Сначала Скрепик было подумал, что после переговоров в лесной башне его репутация в Штормграде повысилась и волшебным образом распространилась на всю фракцию, но потом понял, что из-за щитов и оружия команда Себастьяна на спине его сочли обыкновенной альянсовской лошадкой. Кстати, где же...
«За короля!»
— раздался резкий взволнованный выкрик запыхавшегося Джека и металлический стук. Сержант тут же выпрямился и ударил себя в нагрудный доспех кулаком правой руки.
«За кора...
Патрульный резко отбросил в сторону меч, раскаленным клинком которого он прижег себе лицо во время этого жеста.
«Потрошитель! Ты что ли? Твоя лошадка!»
Продолжил он уже более мирным тоном.
«Я мог бы догадаться. Кто еще додумается обучать коня дразнить волков?»
«За короля!» — поздоровался Сэп, тяжело дыша. Очевидно, бегал он хуже копейщика. Земля тихонько подрагивала, бурдюк был еще далеко.
«Какими судьбами?» — проворчал потирающий лицо сержант. — Ваш отряд редко посылает в столицу, по понятным причинам.
Он кивнул на бегущего, словно в замедленной съемке, гиганта. Камушки и песчинки на дороге начали дрожать и подпрыгивать. — Небольшой доклад королю. — Кстати, насчет бурдюка. Так генерал разрешил ему носить доспехи огров?
— Не, на той неделе он окончательно отказал в этом прошении. Сказал, мол, тогда его точно либо свои же расстреляют издалека, приняв за врага, либо союзники начнут слать ноты протеста, мол, с каких пор мы набираем в ряды своей армии огров.
Земля пошла трещинами. Себастьян обернулся и виновато развел руками. «Отказали, бурдюк. Придется тебе и дальше носить эти маломерки». Толстяк лишь отмахнулся, вывесив язык и пытаясь отдышаться. Сейчас это мало его волновало. Наоборот. То, что стандартные доспехи стражника Альянса закрывали лишь считанные проценты его необъятного тела, было как нельзя кстати после такой пробежки.
«И так сойдет!»
— прохрипел он, поправляя металлический нагрудник, висевший на его шее, словно ошейник.
«Собачка, а ты это, больше не убегай так резко, а? А то я тебя к себе привяжу!»
Скрепик содрогнулся, глядя на тушу великана, с которой изливались водопады пота. Почва под ногами постепенно размокала и превращалась в грязь. Пони и стражники потихоньку отступали от образовавшегося озера.
«Да, потрошитель, присмотри за своим коником-то!» — мрачно кивнул сержант. «А то не равен час допрыгается и съедят его!»
«Обязательно, серж!» — откликнулся Джек, увлеченно следящий за поплавком. Себастьян еще немного переговорил с патрульными, после чего подал знак своему отряду продолжать путь. Джек с неохотой свернул удочку и положил ее к остальному багажу на скрепике, удивленно разглядывая двух пойманных морских окуней.
«А, ну да, пот же соленый!» — наконец пробормотал он.
Все еще не до конца отдышавшийся бурдюк тяжело вздохнул и стал с чавканием выдирать ноги из грязи и выходить из озера. Его колени вызывали огромные волны, накатывающие на берег, где уже начали расти осока, камыш и квакать лягушки. Только что приземлившаяся в новое болото цапля возмущенно крякнула и взлетела, чтобы не быть раздавленной ступнями гиганта. Солдаты попрощались друг с другом традиционным ударом в нагрудник, бурдюк бил себя в шею, фразой про короля и разошлись по своим направлениям. Сержант пинком сапога отбросил в воду извивающуюся гадюку и усмехнулся.
«Он такой жирный, что меняет ландшафт как катаклизм. Или как там у них шутки начинаются?» «Надеюсь, из-за этого нового озерца проблем не возникнет?»
Его напарник был настроен гораздо менее весело.
«Нам же потом гонять крокодилов, если они тут заведутся!»
«Ой, да какие крокодилы!» — рассмеялся сержант. Потом подкрался к стоявшему на одной ноге журавлю, ловившему лягушек и рыбу в мутной воде, и пнул его под хвост. Птица неуклюже распласталась в грязи и забила крыльями. Плавающее в центре озера бревно развернулось и направилось к ней. Максимум черепахи. Патрульные вышли из зарослей тростника на сухую дорогу и продолжили обход. Неожиданно они выхватили мечи и с криком «Хей!» развернулись обратно к болотцу. Оракул на вершине только что достроенной хижины взмахнул посохом и жестом отправил в атаку отряд мурлоков. Скрепик восторженно разглядывал главные ворота Штормграда. Белые стены опоясывал такой глубокий и широкий ров, что он казался полноценной рекой. Широкий каменный мост, по которому одновременно смог бы пройти целый табун, вел к высоким кирпичным аркам и двум сторожевым башням. Везде были развешаны синие флаги, а мост, словно гигантские часовые, охраняли мраморные статуи, воздевшие к небу руки с оружием. «Дворф! Эльфийка!» — с улыбкой пояснил Себастьян, восхищенному понику, указывая на статуи тех, кто немного отличался от людей. «Это другие расы, но они также преданно служат Альянсу и общему делу».
«А это что за раса?»
Единорог недоуменно указал на пятую статую, совсем маленькую и непонятную. «А это ноги!» Тень набежала на лицо солдата.
«Наги?»
«Ноги!» «Тут раньше стоял еще один каменный герой, но прилетел дракон и снес его. Ты ведь знаешь, что такие драконы? Они водятся в вашем мире, в Эквестрии?»
«Такие маленькие надоедливые ящерки, сжигающие письма и документы?»
Рискнул предположить Скрепик. «В точку!» «Нет, это вельпы, детеныши. А вот взрослые драконы — это воистину отвратительные твари».
«У них мясо жесткое!» —
поддакнул Бурдюк и получил еще один удар локтем от Джека. На этот раз его живот не заколыхался. После пробежки и истекания потом великан потерял несколько кубометров жира и теперь напоминал просто огромного, чрезвычайно толстого человека, а не Бурдюка. Скрепик вспомнил еще один вопрос, который появился у него после разговора у ворот.
«А кто такие огры?»
Сеп оглянулся на топающего сзади гиганта и убедился, что тот не слушает, потом наклонился к уху лошадки.
«Другая раса, не из Альянса. Представь нашего толстячка, только еще больше, толще, уродливее. Вот это тогда получится очень тощий огр-заморыш!»
Жеребчик сглотнул. Стражник перешел совсем на шепот.
«Говорят, они были в роду у Бурдюка. Так что этот вопрос деликатный. Постарайся особо не упоминать огров при нем, без излишней нужды. С твоим-то агронабором, я не удивлюсь, если он обидится».
За разговорами они наконец-то пересекли мост и остановились у решеток, где хмурые охранники принялись записывать их имена в толстый журнал.
«Себастьян Мах, Джек Рипер, Дюк Бургер и Кляпик?»
Сердитый жеребчик возмущенно открыл рот и почувствовал, как четыре железные перчатки схватили его за язык.
«Скрепик!»
— хором ответили Джек и Себастьян и поспешно тащили его дальше в город. Бурдюк вздохнул, втянул остатки живота, сжал плечи, пригнул голову и тоже шагнул под арку. Отплевывающийся единорожек мгновенно забыл про свое раздражение, когда оказался на главной улице и увидел все разнообразие и роскошь торгового квартала. Глаза разбегались при виде этих лавочек, магазинов, кузниц, гостиниц, зданий банка и аукциона и почты, а также десятков людей, дворфов, эльфов и лошадей, снующих по площади. Огромная тень накрыла улицу. Жители завизжали, лошади встали на дыбы, воины стали выхватывать оружие. Впрочем, все быстро успокоились и вернулись к своим делам, когда увидели, что это всего лишь отряд Себастьяна.
«Мда», — пробормотал охранник, захлопывая журнал и глядя в спину Бурдюку. «Масса населения столицы возросла в два раза».
«Ага», — поддакнул ему помощник. «Сегодня на улицах Штормграда будет тесно». Конец третьей главы. Полезный совет. Изменения в ландшафте, проявляющиеся в результате ваших действий, называются фазингом.